В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Цхинвали и Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кети Бочуришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Политический кризис в Грузии перерастает во внешнеполитический. Почему противоборствующие политики упорно не хотят слышать сигналов от ключевых партнеров?
Это не только постыдно, но и безответственно и преступно с нашей стороны, что из-за нашего упрямства в глазах западного сообщества не только нанесен ущерб имиджу Грузии, но уже обсуждаются финансовые санкции.
Вопрос о скорейшем вступлении в действие закона о декларировании доходов госслужащими и депутатами самопровозглашенной республики Абхазия снова повис в воздухе.
В Абхазии уже не осталось не то, что политика, ребенка, который не понимает, что это закон, что мы требуем и так далее. То есть делать не вижу, а это сейчас уже смешно.
В Грузии ждут китайскую вакцину, но почему использовать препарат пока не планируется?
Сегодня в глобальном смысле с доступностью вакцин на рынке очень сложно, поэтому мы, допуская, что до конца апреля Sinopharm получит авторизацию, закупили эту вакцину.
А мы там все вытянет из вакцины.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Военная хунта, захватившая власть в Мьянме, выдвинула против свергнутого госсоветника Аун Сан Су Джи новое обвинение. Оно касается нарушения закона о государственной тайне, об этом сообщает CNN. Это дело стало пятым по счету и наиболее серьезным из уже возбужденных. Экс-главу правительства страны могут приговорить к 14 годам тюрьмы. Ранее ее обвинили в нелегальном ввозе портативной приемопередающей техники, использовании этой аппаратуры без госрегистрации, нарушении режима чрезвычайного положения и получении взяток. По словам адвоката Мин Мин Со, очередное судебное заседание прошло в четверг. Из-за перебоев с интернетом оно было кратким. Юрист рассказала, что Аун Сан Су Джи и бывший президент Вин Минт выступали по видеосвязи. У Мин Мин Со сложилось впечатление, что оба не знают о происходящих в стране событиях. В результате переворота в Мьянме 1 февраля власть в стране захватили военные. Они взяли под стражу лидера, победившего на парламентских выборах в ноябре Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Джи. С начала переворота в протестах погибло более 400 человек. Комитет государственной безопасности Беларуси включил бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета Павла Латушко и еще 15 лиц в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности. На сайте ведомства сказано, что расследуется уголовное дело в отношении участников инициативы «Байпол» по факту организации 25 марта актов терроризма в городах Борисово и Минске, совершенных гражданином Маличуком В.А. Фигурантов дела объявили в международный розыск. Готовятся документы об экстрадиции Тихановской и Латушко из Литвы и Польши, сообщает ведомство. Тем временем Нижняя палата белорусского парламента приняла в первом чтении законопроект об обязательном согласовании массовых мероприятий. Документ упраздняет уведомительный порядок организации и проведения митингов. Их можно будет проводить исключительно на основании разрешения местных органов власти. Светлана Тихановская, основной соперник Лукашенко на выборах, в интервью по скайпу настоящему времени рассказала о протестном движении в Белоруссии.
Эхо Кавказа. Новости.
Я вот вижу тенденцию путать понятие протест и марши или демонстрации, потому что это немного разные вещи. Протестное движение, оно никогда не угасало. То, что люди ищут при таком уровне репрессий и насилия со стороны власти, продолжают искать новые формы протеста, это да. Но нет возможности сейчас у людей выходить массово на улицы, потому что вся бронетехника выведена. По улицам праздничные дни гуляют только ОМОН и законспирированные сотрудники ведомственных структур.
Прокуратура Москвы начала проверку на экстремизм Фонда борьбы с коррупцией. внесен российскими властями в список иностранных агентов. Организация не согласна с этим решением. Об этом в эфире YouTube-канала «Навальный Лайв» сообщил директор ФБК Иван Жданов. Понятно, что готовят очередную подлость обвинить нас в экстремистской деятельности. Мы не любим власть, мы действительно ее ненавидим. Но все наши пути, по крайней мере, до настоящего момента всегда были мирными, прокомментировал эту новость Жданов. Как следует из копии документа, который он показал зрителям, основанием для проверки стала информация о нарушениях. Предмет проверки – исполнение законодательства о некоммерческих организациях и противодействие экстремистской деятельности, говорится в документе. В этой связи прокуратура потребовала от ФБК предоставить данные о доходах, расходах, информация об источниках финансирования, структуре и членах организации. Координатор Трансатлантического сотрудничества при правительстве Германии Петер Байер призвал приостановить строительство газопровода «Северный поток-2», чтобы дать правительству канцлера Ангелы Меркель время для работы над восстановлением отношений с США. Байер, являющийся соратником Меркель по партии Христианско-демократический союз, сказал, что строительство трубопровода в Балтийском море является преградой в отношениях между Берлином и Вашингтоном. Проект находится под американскими санкциями и является давним источником напряженности в отношениях между союзниками по НАТО. Позиция Байера расходится с официальной линией правящей коалиции Меркель, хотя ряд других членов ХДС также призвали к мораторию на проект. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел переговоры с политическими популистами из Италии и Польши, чтобы создать новую правую националистическую политическую силу на европейской арене. В трехсторонней встрече в Будапеште приняли участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.
Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. Неприличные жесты в адрес недовольных и до неприличия беззаботное отношение к предупреждениям Европейского парламента. Политический кризис в Грузии постепенно перерастает во внешнеполитический. Почему грузинская мечта упорно не хочет слышать сигналов от ключевых партнеров и что действительно может грозить стране из-за упрямства политиков, выяснял Владимир Унанянц.
На карту поставлено будущее отношение между Грузией и Европейским Союзом. Это краткое резюме послания европарламентариев грузинским политикам. 7 ключевых для Грузии представителей Европейского парламента опубликовали открытое письмо, в котором недвусмысленно дали понять, дальнейшее упрямство политиков может дорого обойтись Грузии. Причем дорого в самом прямом, финансовом смысле слова.
Мы глубоко разочарованы политическими лидерами в Грузии, которые не смогли прийти к соглашению в прошлый вторник, несмотря на все усилия, предпринятые Европейским Союзом, чтобы помочь положить конец нынешнему политическому кризису. В этом виноваты как правящие, так и основные оппозиционные партии, участвовавшие в обсуждениях. Но особая ответственность ложится на правящую партию.
Заявление было опубликовано 1 апреля после встречи европарламентариев с Кристианом Даниэльсеном, личным посланником президента Европейского совета Шарля Мишеля, ранее пообещавшего донести до Брюсселя всю сложность ситуации. В этот раз со своей задачей Даниэльсен справился на отлично. Более того, евродепутаты назвали правильным его решение публиковать содержание документа, который ЕС предлагал грузинским политикам в качестве компромиссного решения и от которого все стороны отказались. Это, по мнению авторов открытого письма, повысило прозрачность переговорного процесса. Но вместе с тем, после демонстративного отказа от компромисса, Тбилиси больше не стоит ожидать возвращения к обычным делам с Евросоюзом. Дальнейшие действия Брюсселя могут включать в себя как приостановку денежных перечислений, так и ужесточение условий, связанных с макрофинансовой помощью ЕС и программами бюджетной поддержки.
Мы призываем лидеров Грузии незамедлительно принять меры. На карту поставлено будущее отношений между Евросоюзом и Грузией.
Европарламентарии, среди которых председатель Комитета по иностранным делам и сопредседатель группы по поддержке демократии и координации выборов Дэвид МакАлистер, глава делегации по связям с Южным Кавказом Марина Хальюрант, постоянный докладчик Европарламента по Грузии Свен Миксер, докладчики по Украине и Беларуси Михаил Галли и Пятрас Ауштрявичус, а также ведущий член группы поддержки демократии и координации выборов в Грузии Виола фон Крамон Таубадель и глава делегации в парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс четко дали понять, какие шаги необходимо незамедлительно сделать Тбилиси, если он хочет сохранить поддержку Европы. В первую очередь проведение избирательной и судебной реформ с учетом всех рекомендаций ОБСЕ, БДИПЧ и Венецианской комиссии. Но в грузинской мечте беспрецедентно жесткое послание назвали мнением всего 7 парламентариев из сотен, да и вообще не имеющим реальной силы. Такую позицию, в частности, высказал один из лидеров партии власти Гия Вольский.
Безусловно, это очень плохой результат, что нам не удалось достичь соглашения. Мы по всем пунктам были готовы подписать его, внеся лишь небольшие уточнения. Позиция этих 7 депутатов Европарламента мне непонятна. И, к слову, в Европарламенте несколько сотен депутатов. Но самое ужасное и печальное – это радость оппозиции.
Свое отношение к радости противника власти политик выразил, показав собравшимся офиса грузинской мечты участникам акции протеста неприличный жест. Но куда более неприличной в грузинской оппозиции считают попытку правящей партии проигнорировать заявление депутатов Европарламента. Тем более тех, кто составляет отчеты о выполнении Грузии своих обязательств в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. По мнению одной из лидеров Единого национального движения Хатри Деканоидзе, открытое письмо евродепутатов содержит очень опасные формулировки.
В заявление включена одна очень опасная и важная фраза, где говорится, что на карту поставлены отношения между Грузией и Евросоюзом. Так что для меня, для нас и для всех граждан она должна иметь особую нагрузку. Вся ответственность, конечно, лежит на правительстве. Впервые в истории Грузии, как это случилось с Молдовой, заговорили о том, что техническая помощь и инвестиции в рамках финансовых ассигнований на развитие демократии и верховенства закона могут быть остановлены.
Впрочем, еще один оппозиционер Алико Элисашвили указал на то, что среди адресатов не только правящая партия, но и сама оппозиция.
Это не только постыдно, но и безответственно и преступно с нашей стороны, что из-за нашего упрямства в глазах западного сообщества не только нанесен ущерб имиджу Грузии, но уже обсуждаются финансовые санкции. Представьте себе, каким ударом будет, если выделение 60 миллионов евро будет приостановлено.
То, что к европарламентариям, пусть и даже 7 из сотен, стоит очень внимательно прислушаться, считает и посол ЕС в Грузии Карл Харцель. Сегодня с утра встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. О чем говорилось за закрытыми дверями, неизвестно, но посол счел нужным подчеркнуть.
Я не могу говорить от имени Европейского парламента или его конкретных членов. Я просто скажу, что, конечно, есть конкретные, очень четкие послания. И примечательно, что те, кто подписал это заявление, являются ведущими депутатами Европейского парламента. У них особая роль, когда речь идет об отношениях Грузия-Евросоюз. Поэтому к сообщениям европейских депутатов нужно отнестись серьезно.
В грузинской мечте же продолжают настаивать. Решение о финансировании принимает не Европарламент, а Еврокомиссия, так что беспокоиться не о чем. То, что эти органы довольно тесно взаимодействуют между собой, и что Брюссель с гораздо большей вероятностью прислушается к Страсбургу, а не к Тбилиси, партии власти, видимо, в расчет не принимают. Более того, если верить все тому же премьер-министру Гарибашвили, страна готова к тому, чтобы в 2024 году подать заявку на членство в ЕС. С тем, что грузинская мечта права по всем пунктам, согласны и в Москве. Представитель России на переговорах с Тбилиси Григорий Карасин назвал нынешние власти Грузии сторонниками нормального государственного строительства, параллельно подвергнув критике действия оппозиции. При этом Карасин выразил надежду, что в перспективе у Грузии и России все получится.
Нет тех крепостей, которые совместно мы не могли бы взять. В позитивном смысле я имею в виду. Крепостей культуры, науки, развития. У нас все впереди, надо просто к этому прикладывать ум и силы. Все получится.
При этом, судя по заявлениям членов Европейского парламента, как до того американских сенаторов, что действительно может получиться, так это то, что Вашингтон и Брюссель и в самом деле могут выполнить свои обещания. Правда, не те, которые давались, к примеру, в 2008 году в Бухаресте, а совсем недавние, о прекращении реальной помощи, как финансово-экономической, так и в области безопасности. А ума и силы, которые имел в виду Григорий Карасин, у грузинских политиков, как оказалось, хоть отбавляй. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Важными событиями была насыщена эта неделя в Грузии – 30-летие референдума по восстановлению независимости и провал второго раунда переговоров в Тбилиси спецпосланника Евросовета Кристиана Даниэльсона. Конституционалист Вахтанг Маладзе 30 лет назад был заместителем председателя Центральной избирательной комиссии, проводившей референдум. Сегодня он наш гость недели. Мзия Парисишвили вспоминает с ним то время и обсуждает нынешнее со всеми ошибками, которые вновь делают грузинская власть и оппозиция.
Вы лучше всех знаете, что тогда происходило, насколько организовано было все и что это значит для вас спустя 30 лет.
Ну, в Грузии тогда политическая ситуация была довольно-таки напряженной, поскольку очень активно действовали сепаратистские власти Абхазской автономной республики и бывшей автономной области Южной Осетии. Тут можно сказать, что вот как там проводился референдум. Местные в Абхазии участки по референдуму не были созданы только в двух административных единицах. Это был город Хуарчели и Гудаутский район. Но в Гудаутском районе, там было крупное грузинское село, в котором был создан избирательный участок, а по бывшей Южной Осетии там не были созданы избирательные участки, а там тоже в двух районах, это город Синвали и Джавский район. Но избиратели, находящиеся на этих территориях, где не были созданы избирательные участки, могли проголосовать на ближайших избирательных участках. И многие воспользовались этим правом. Так что по отдельно взятым и по Абхазии, и по бывшей Евросоюзе, там население поддержало восстановление независимости. И в этнических негрузинских районах, это Нижние Картли и Джалахетти, там число поддержавших восстановление независимости также было там около 70%.
31 марта – это и день рождения первого президента. Ваши личные воспоминания именно в те дни. Вы как общались, как он себя вел? И вы на себя чувствовали какое-то давление со стороны властей или других групп? Как себя вел сам президент Камсахурдия?
Я был членом избирательной комиссии со стороны оппозиции. Но было всего несколько случаев, когда ставился какой-то вопрос, который вот я сегодня могу сказать, и тогда я о том же говорил, по моему мнению, не соответствовали духу и букве закона. И такая постановка вопроса шла со стороны власти. Но после обсуждения на комиссии и после проголосования, да, ни один такой вопрос не поддержала избирательная часть. Избирательная комиссия сохраняла и смогла сохранить политический нейтралитет. Важно.
Во время национально-освободительного движения были проявления шовинизма, этнического преследования. Можно было ли вот это все избежать? Как вы считаете?
Знаете, ситуация была очень сложной. К власти пришла политический блок, круглый стол, в составе которого практически не было людей, имеющих опыт управления. Это очень важно, иметь такой опыт. И многие ошибки происходили по этой причине. Кроме того, были задействованы так называемая пятая колонна. В лесах, населенных этническими меньшинствами, старались развить деятельность против власти Грузии, сепаратистскую деятельность. Сегодня я могу сказать, что значительного успеха такое действие спецслужб Советского Союза достигло своего результата на территориях бывшей юридической автономии и на территории Абхазии, но не смогла достичь своей цели в других регионах, населенных этническими меньшинствами. Это очень важно, что не везет на ней сделать это. Вот такая ситуация вызывала ошибки, иногда весьма серьезные ошибки, в том числе и в отношении этнических меньшинств. И я хочу ответить, относительно каких этнических меньшинств. Я не помню, чтобы там было бы какое-то такое резко отрицательное действие в отношении, скажем, азербайджанцев и армян. В основном, где это выявлялось, это было в отношении осетин, которые проживали на территориях разных районов Грузии. Были места, где абсолютно ничего не происходило. И были места, где, так сказать, на основе местной инициативы создавали такие условия для осетин, которые вынуждали их продать, скажем, свои дома и переселиться где-то в Грузии, на территории России.
Те проблемы, о которых вы указали, насколько за это время грузинские власти смогли как-то правильно оценить, исправить как-то эту ситуацию?
Я могу сказать, что такая ситуация продолжалась не очень долго. Довольно быстро эта волна спала, а потом и полностью исчезла. У нас проблема, с которой мы столкнулись, и которые уже довольно долго. Люди там, можно сказать, что не очень редко ущемляются права по политическому признаку. Это, с одной стороны, и хорошо, поскольку ущемление прав по политическому признаку гораздо легче устранить, чем когда права ущемляются по политическому признаку.
Если вспомнить события того периода, отношение к политическим оппонентам, насколько продвинулась сторона с учетом существующего сейчас уже кризиса политического?
Кстати, я могу сказать, что и в самом начале 90-х годов тогда тоже восприятие партии и власти и принятие оппозиции, и наоборот. Уже тогда было заметно, что они идут не на сотрудничество и цивилизованное оппонирование, а идут по пути создания врага из оппонента. И это привело к биполяризации населения. Видение только белого и черного цвета никак не содействует развитию политической культуры.
Патрон Вахтанг, вы активно остаетесь в грузинской политике, и очень много и в Грузии говорят о том, что спустя 30 лет вновь в опасности демократия, евроатлантические стремления Грузии. Вы эту опасность насколько бы оценили?
Ситуация действительно весьма тяжелая. Основная проблема состоит в том, что политические игроки никак не могут подойти к вопросу с осознанием того, что необходимы реальные компромиссы.
Часто говорят, слышно, что все-таки в этом случае правящая сила, грузинская мечта, несет больше ответственности.
Конечно, это всегда так. Почему? Потому что все власти, возможности, контроль над полицией, контроль над вооруженными силами. Сегодня в Грузии и политический контроль судебной власти. Все это дает неограниченные возможности правящей партии. Поэтому, естественно, и ответственность этой партии намного выше, чем ответственность оппозиции. Но всегда должны помнить, что существует так называемый Кавказский меловой круг. Сохранить жизнь ребенка – это ответственность тех, которые претендуют на материнство этого ребенка. Это проблема. Проблема Кавказского мирового круга.
Ребенок в этом случае демократия, грузинский народ.
Это в опасности.
И последний вопрос, Батон Вахтанг. Когда спецпосланник Евросовета Кристиан Дэниельсен покидал Тбилиси во второй раз, он сказал, что разделяет то разочарование, фрустрацию грузинских граждан, что не смогли достичь соглашения политические силы. И там же он отметил, что у Грузии очень сильное гражданское общество. Насколько вы надеетесь, что грузинское общество сможет как-то повлиять на поведение своих политических лидеров?
Я думаю, что представители гражданского общества правильно осознали проблему и как раз подталкивали как власть, так и оппозицию подталкивали к компромиссу будущего. Пока это к результату не привело. Приведет ли к результату, сойдут ли на компромисс? В принципе, может быть. Хотя особой надежды, что это произойдет, у меня, к сожалению, нет.
С гостем недели, специалистом по конституции Вахтангом Хмаладзе, беседовала Мзия Парисишвили.
Гость недели.
К другим темам дня. С сегодняшнего дня в Грузии зарегистрироваться на вакцину может еще одна возрастная группа. Теперь привиться от COVID-19 могут все лица старше 55 лет. А завтра в страну прибудет еще одна партия вакцины, на этот раз китайского производства, которую, правда, пока не планируется использовать. Как долго она будет храниться в холодильниках и почему, расскажет Анастасия Славинская.
Сегодня в 6 часов вечера открылась запись на вакцинацию для возрастной группы от 55 до 65 лет. Привиться они смогут с 5 апреля. В настоящее время вакцинация в стране проходит двумя препаратами. AstraZeneca, которую производитель теперь предлагает называть по-новому «Вакцзеврия», и Pfizer. Правда, его запасы существенно ограничены. Всего, согласно данным, на 2 апреля в Грузии вакцинацию прошли 8909 человек. Завтра в страну завезут еще одну партию вакцины. 100 тысяч доз китайского Sinopharm. Однако, как говорит замглавы Минздрава Тамар Габуния, было решено не использовать их до тех пор, пока препарат не одобрит Всемирная организация здравоохранения. При этом, по словам замминистра, авторизация ВОЗ не является обязательным условием для применения той или иной вакцины. И чисто теоретически Грузия могла бы начать использование Sinopharm уже со следующей недели. Так, на сегодняшний день много стран используют Модерну. И у нее тоже нет авторизации Всемирной организации здравоохранения. Вчера был обновлен календарь авторизации ВОЗ, и середина апреля в нем отведена на рассмотрение вопроса авторизации Модерна, Синофарм и Синовак. Это те три вакцины, которые широко используются в мире, но авторизацию ВОЗ им пока не выдало. Сегодня в глобальном смысле с доступностью вакцин на рынке очень сложно, поэтому мы, допуская, что до конца апреля Синофарм получит авторизацию, закупили эту вакцину. Сказала замглавы Минздрава Тамар Габуния. Скоро в Грузию доставят еще одну китайскую вакцину – Синовак. Об этом накануне заявил глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангом Кралидзе. По его словам, 100 тысяч доз этого препарата Грузия получит в подарок. В выборе препарата люди, желающие вакцинироваться, свободны, говорит Кралидзе.
Обе эти вакцины скоро должны получить авторизацию ВОЗ. В тех странах, где успешно идет вакцинация, постепенно уменьшилось число новых случаев, а также смертности и госпитализации. Эти данные в открытом доступе, поэтому если мы не ускорим процесс вакцинации, к сожалению, нам не покончить с эпидемией. У людей будет возможность выбора между AstraZeneca, Pfizer и китайской. Но я могу сказать, что китайская достаточно успешно используется во многих странах. Поэтому мы можем обсуждать это, говорить об этом, но то, что вакцинация необходима и то, что она приносит большой эффект, обсуждению не подлежит.
Камкралидзе также ответил на вопрос о стоимости вакцин. По его словам, она для разных стран разная. В Грузии одна доза AstraZeneca обошлась в 4-5 долларов. Pfizer 11-12, а Синофарм 18-20 долларов. Профессор Георгий Пхакадзе, эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, полагает, что решение повременить с использованием китайской вакцины до вердикта ВОЗ было верным, потому что достоверной информации о ней пока очень мало. В то же время, говорит Георгий Пхакадзе, то, что страна запасается вакциной, которая вскоре может получить зеленый свет, также не лишено смысла.
В Штатах AstraZeneca не используется. Но правительство Америки, оно закупило 170 миллионов вакцин, находится сейчас в холодильниках, они ждут своего времени. И до того, как эта вакцина не будет допущена в Соединенных Штатах, эти вакцины находятся на складах. Я думаю, что с китайской вакциной мы должны поступить точно так же, как и американцы поступают с AstraZeneca. Мы должны закупить, конечно, потому что когда уже они получат подтверждение, потом уже на базаре этих вакцин не будет физически. Так что в этом смысле, с стратегической точки зрения, все 15 вакцин, которые рассматриваются Всемирной организацией здравоохранения, со всеми этими 15 производителями нужно разговаривать, но использовать только те вакцины, которые будут подтверждены Всемирной организацией здравоохранения.
Говорит Георгий Пхакадзе. За последние сутки в Грузии при проведенных около 25 тысячах тестов было выявлено 529 случаев инфицирования. За 24 часа скончались 13 пациентов, а выздоровели 326 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Москва возмущена актом вандализма в отношении установленного в центре Тбилиси памятника российскому писателю-дипломату Александру Грибоедову. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой. Захарова заявила, что Москва рассматривает данный инцидент и недавнюю провокацию против известного журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи. Конец цитаты. Видим в них попытку экстремистских сил в Грузии использовать любой повод для того, чтобы затруднить процесс нормализации российско-грузинских отношений, отметила Захарова. Нецензурные надписи, адресованные Владимиру Познеру, а также слова «Россия зло» появились на памятнике вскоре после стихийного митинга после приезда в Грузию тележурналиста Владимира Познера. Спустя несколько часов надпись удалил член городского собрания Тбилиси Эрекле Кухианидзе. Драматург, поэт, композитор, дипломат Александр Грибоедов похоронен в Тбилиси на горе Матасминда. Бывший президент Грузии, председатель исполнительного комитета по реформам Украины Михаил Саакашвили прокомментировал визит Владимира Познера в размещенном на Facebook видео. По словам Саакашвили, Познер не был главным в делегации из России. В состав делегации входил генеральный директор ТАСС, который является официальным информационным агентством правительства России, которое оправдывает все безобразия, совершенные против Грузии и других соседей. Это генералы гибридной войны. Познер – старый КГБшник, которого Путин выкатил в 2008 году. Он не дремлющий враг Грузии. Да, к гостю нужно относиться как к гостю, а к врагу как к врагу. Я очень горжусь нашей молодежью, нашим патриотическим духом и нашим грузинским менталитетом. Все будет хорошо, говорится в заявлении Саакашвили, передает общественный вещатель. Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия о продлении срока содержания под стражей в отношении Ахры Авизба. Экс-помощник абхазского президента, герой ДНР, останется в заключении до 5 мая. Как пишет Абхазский пресс, судебное заседание проходило в здании Абхазской службы госбезопасности. Сам Авицба содержится в изоляторе временного содержания СГБ. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия пригласили российского журналиста Владимира Познера посетить Цхинвали. Об этом сообщила пресс-секретарь юго-осетинского президента Дина Гассиева. По ее словам, ей не хочется, чтобы скандал в Тбилиси негативно отразился на имидже хлебосольного Кавказа в целом, а руководство и народ Южной Осетии будут очень рады принять уважаемого телеведущего и журналиста. Ранее Познер получил два приглашения посетить Абхазию от лидера оппозиции Отгура Ардинба и абхазского президента Аслана Бжани. Квоты для граждан Грузии, желающих получить временную легальную работу на рынке труда в Германии, увеличено в 10 раз. Об этом сообщило Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии. Ранее Берлин предлагал в Тбилиси рабочие места для 500 граждан. Сейчас трудоустроиться смогут 5000 человек.
С региональными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сухумский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшего помощника президента самопровозглашенной Республики Абхазия Ахры Авицба до 5 мая. Прокурор просил еще месяц, необходимый для завершения всех процедур и ознакомления сторон с материалами дела, а адвокат и ее подзащитный категорически возражали, называя требования о продлении срока незаконным и необоснованным. На заседании суда побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Заседание Сухумского городского суда проходило в здании Службы государственной безопасности Республики Абхазия, где содержится под стражей Ахра Авицба, бывший помощник президента Аслан Абжания, герой ДНР, арестованный 6 марта. Рассмотрение ходатайства следователя началось с оглашения постановления о продлении срока содержания под стражей Ахры Авицба. Со слов прокурора Адгура Амичба из материалов дела следует, что в неустановленное время в неустановленном месте Ахра Авицба в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно приобрели, носили, хранили и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы. 6 марта против Ахрика Авицба и его друзей возбудили уголовное дело. В этот же день, по словам прокурора, Ахру Авицба задержали, а дачи показаний он отказался, причастность свою к преступлению не признал. Адгур Амичба объяснил, почему следствие требует продлить меру пресечения для Ахры Авицба еще на один месяц.
Срок, избранный в отношении Авицба, истекает 5 апреля 2021 года, однако завершить расследование к настоящему времени не представляется возможным, так как на данном этапе следственному органу предстоит уведомить обвиняемых об окончании предварительного следствия и составить с их участием соответствующие протоколы, ознакомить с материалами уголовного дела всех обвиняемых и их защитников, на что потребуется более длительное время ввиду большого объема уголовного дела. Составить обвинительное заключение, которое вместе с материалами уголовного дела направить прокурору для его утверждения.
По мнению Амичба, оснований для изменения меры пресечения на более мягкую нет. Обвинение считает, что Авицба может скрыться от органов следствия и суда. Находясь на свободе, сможет согласовать свою позицию с соучастниками преступления. Против удовлетворения ходатайства о продлении срока содержания под стражей категорически возражала адвокат Ахры Авицба Инга Габилая. Она считает его незаконным и необоснованным. Инга Габилая опровергла доводы обвинения и не согласилась с тем, что веским основанием для продления срока содержания под стражей может служить согласование позиций и отказ сотрудничать со следствием.
Следствие указывает такое опасение, что мой защитник якобы может согласовать свою позицию по делу. Хочу обратить внимание, тут же они в своем постановлении указывают о том, что предварительное расследование завершено, все находится на завершающей стадии, все вручены уже уведомления об окончании следственных действий, в частности и моему подзащитному. В отношении с другими согласовывать мой подзащитный никак не может позицию, потому что я думаю, что те структуры, в которых содержится мой подзащитный, это здание МВД, ИВС, МВД, СИЗО, СГБ, режимные объекты, куда не может прийти мой подзащитный и согласовывать свою позицию. Все судебные заседания в последующем, они будут проходить в одном зале судебного заседания, и все задержанные, если они будут находиться под этой мерой пресечения, какая им была избрана, то они будут находиться в одном изолированном помещении, где они также смогут согласовать свою позицию. Поэтому вот эти опасения органа предварительного расследования, они необоснованные и чисто носят формальный характер. Более того, ознакомление с материалами уголовного дела не так долго времени понадобится. Потом указывается такая причина, что мой подзащитный не сотрудничает с органом расследования. Я не понимаю, почему следствие считает, что мы не сотрудничаем со следствием. Мой подзащитный не отказывается ни от одного следственного мероприятия. Все те процессуальные мероприятия, которые необходимо проводить, мой подзащитный присутствует и, естественно, активно себя позиционирует, да, в рамках расследования данного уголовного дела.
Против продления ему срока заключения под стражу возражал и Ахра Авицба. Он заявил, что верит в закон, но доверия к абхазскому суду у него нет. Ахра Авицба не согласился с доводом о том, что не сотрудничает со следствием. По его словам, он готов был давать показания, но при условии, что у него будет возможность изучить то, что пишет следователь. Ахра Авицба указал и на то, что сотрудники проверяли его на содержание в крови наркотических препаратов. Однако этот факт и результаты проверки не отражены в материалах дела. Ахра Авицба заявил, что его судят за убеждение, и он является политическим заключенным.
Когда сегодня люди, которые совершали разбои, похищения, убийства, простреливали ноги, и все это было демонстративно в обществе особо опасными методами, они сегодня все на свободе дома. Я, который сегодня за свой флаг, за свою родину, то я сижу. Вопрос. Мое оружие, как вы говорите, где-то стреляло? Я где-то стрелял? Я где-то подозревался в похищениях, убийствах. Когда 20 человек, которые совершили особо тяжкие преступления на территории Российской Федерации, экстрадируются сюда и здесь же отпускаются, когда люди, не имеющие абхазского гражданства, по поддельным документам сюда экстрадируются и их отпускают накануне Нового года, вам ли прокуратура или вам ли суды этого не знать? Поэтому доверия у меня нету. И одно для себя я точно знаю, что сегодня меня судят не за оружие, меня судят за мои убеждения. И я сегодня являюсь политическим заключенным.
Выслушав стороны, судья Инар Кварчия принял решение и продлил срок содержания под стражей Ахры Авицба на месяц до 5 мая этого года. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
И мы остаемся в Сухуме, где вопрос о скорейшем вступлении в действие в Абхазии закона о декларировании доходов госслужащими и депутатами снова повис в воздухе. Вчера на встрече выступающей за это инициативной группы с политическими деятелями было принято обращение к президенту и спикеру парламента самопровозглашенной республики. Сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря поговорил с членом инициативной группы Астамуром Какалья о ее требованиях и планах возможных действий.
В среду «Эхо Кавказа» рассказывала об очередном заседании сессии Абхазского парламента, на котором среди других вопросов был обсужден многострадальный законопроект, касающийся декларирования доходов госслужащими и депутатами. Собравшиеся в тот же день неподалеку от парламента у памятника Махаджирам, члены инициативной группы за принятие этого закона приветствовали то, что законопроект о поправках вновь внесли в повестку дня и почти единогласно приняли в первом чтении, но у них вызвало протест то, что, несмотря на прозвучавшее на заседании предложение принять его сразу во втором и окончательном чтении, парламентарии не захотели это делать. Члены инициативной группы решили уже на следующий день провести в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» свою новую встречу с приглашением лидеров всех политических партий и общественных организаций республики. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с членом инициативной группы Астамуром Какалья. Мы начали разговор с вопроса, насколько организаторы удовлетворены состоявшейся встречей. Он ответил:
удовлетворены или нет? Частично. Знаете почему? Потому что на встрече не присутствовали некоторые приглашенные. Ну, мы связывались с Амсахаратом Мупаса, председателя, одного не было, другой тоже вот как по каким-то своим делам не смогли присутствовать. Мы связывались с офисом Леонидом Лакербаевым, он тоже не смог присутствовать. Но мы думаем, это все наверстаем. Очень многие присутствовали. Присутствовал Адгур Арзенба, АНД, присутствовал Тимур Гуля, Арва, присутствовал Абаш, представитель ветеранской организации Зураб Зокба, экс-вице-президент республики Виталий Габнявиану Рашба, ветеранская организация Горец.
Астамур Какалья высказал убеждение, что в результате почти 10-летней истории борьбы за ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН и принятие закона о декларировании доходов.
И в Абхазии уже не осталось не то, что политика ребенка, который не понимает, что это закон, что мы требуем и так далее. То есть делать не вижу, а это сейчас уже, как бы сказать, смешно. И рано или поздно все заканчивается, ничто не вечно, да, в жизни. Вот и отговорки все закончились, вот полностью. Дальнейшее продолжение вот провального, по сути, саботажа, уже провального, срежиссированного, оно только усугубит положение тех людей, которые осуществляют саботаж против этого закона.
Саботажники, сказал как-то один из сторонников вступления закона в силу, боятся его как черт ладана, а председатель Народной партии Абхазии Якуб Лакова во вчерашнем своем выступлении на встрече прибег к другому сравнению. Они играют с инициаторами принятия закона, как кошка с мышкой.
Тянут, чтобы выиграть время. Происходящее вокруг и этого закона издевательство над народом. Тянут с принятием закона о декларировании доходов, чтобы выиграть время для того, чтобы перегруппировать свои ущербные, скользкие, лавкаческие, фарисейские, шулерские силы, чтобы переписать, переоформить на других свои неправильно добытые богатства. Вот почему до невозможности и позора так растянулся законодательный процесс в этом вопросе, который больше похож на абсолютно неуместную и в данном случае выглядящую цинично игру в кошки-мышки.
Участники встречи приняли обращение, в котором, в частности, говорится: «Уважаемый президент Республики Абхазия, уважаемый спикер Народного собрания, мы убедительно просим вас пресечь подобные оттяжки времени вступления в силу закона». Среди подписавших обращение Нукзар Аргун, Ахрабжания, Леонид Завжба, Надар Шакрыл, Автандил Гарцкий. Астамур Какалия говорит, что подписавшие...
разные люди, совершенно разные люди, которые друг против друга голосовали, которые спорили все эти годы. Мы процентов 70-80, там были представители инициативной группы. Процентов 20 присутствовавших — это политики. Мы даже голосовали, призывали голосовать против этих политических деятелей, тех партий, которые там были. Но в этом вопросе мы все едины. И мы все едины в том, что в случае скорого невступления закона в силу, дальнейший циничный, пренебрежительный саботаж мы все, как граждане Абхазии, терпеть не будем. Мы соберем достаточное количество людей для того, чтобы наконец-таки посчитались нашими нужными чаяниями, требованиями.
В случае, если при принятии законопроекта во втором окончательном чтении его противники вновь прибегнут к какой-то уловке, чтоб он не был принят, соратники Какалия намерены выступить с инициативой о проведении в республике референдума по этому вопросу. Относительно необходимого числа подписей для этого он сказал:
я не помню точно, но собрать подписи — это не проблема.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Кадровые решения и оскорбления кадров. Итоги Юго-Осетинской недели подводит Мурат Гукимухов.
Главная новость. Президент на этой неделе внес на рассмотрение в парламент кандидатуру на пост генерального прокурора Южной Осетии. Срок полномочий действующего генпрокурора Урузмага Джагаева истекает в начале апреля, буквально на днях. Биография нового претендента опубликована в республиканских СМИ. Его зовут Виталий Савченко, ему 35 лет. Родился и вырос в Краснодарском крае. В 2003 году поступил в Кубанский госуниверситет. В 2006 перевелся в Московскую государственную юридическую академию. С марта 2008 года и по настоящее время работает в прокуратуре Краснодарского края. Дослужился до чина майора. С апреля 2020 года и по настоящее время занимает пост прокурора отдела прокуратуры Краснодарского края. Какого именно отдела, в биографии не указано. Другой вопрос, как это вообще возможно? Как, например, о его существовании узнал Анатолий Бибилов? Что этого парня связывает с Южной Осетией? Во всяком случае, уж точно не командировка, наподобие тех, когда из ФСБ присылают полковников руководить юго-осетинским КГБ. Пожалуй, единственная связующая нить Савченко с Южной Осетией – это генеральный прокурор Джагаев, который до приезда в республику в 2016 году был начальником следственного управления УВД по городу Сочи. Судя по должностям, которые и Савченко, и Джагаев занимали в то время, они просто не могли не сталкиваться по работе. И получается так, Урузмаг Джагаев теперь составляет Виталию Савченко протекцию. Учитывая, как общественное мнение и депутатское большинство относятся к генеральному прокурору, именно это обстоятельство и вызывает, по словам депутата парламента Давида Санакоева, вопросы к молодому кандидату.
Мы предполагаем, что он является креатурой нынешнего генерального прокурора Джагаева, и поэтому это является одним из доводов и аргументов против восприятия его генеральным прокурором, потому что мы уже довольно долгое время пытаемся взять так, чтобы Джагаев вышел из должности, придем за то, за серьезные нарушения, которые мы обозначали и обозначаем до сих пор. И если это его креатура, то фактически он будет продолжать эту же политику.
Иными словами, Давид Санакоев указывает на то, что Виталий Савченко будет номинальной фигурой, а по факту рулить генпрокуратурой по-прежнему будет товарищ Джагаев. Второй вопрос к этой истории вытекает из первого. Выходит, к этому кадровому решению сам Анатолий Бибилов отношения не имеет. Это не его выбор. То есть получается так, что на усмотрение генпрокурора передана часть функций по управлению государством? Президент что, становится коллективным органом? Это что-то новое. Третий вопрос. Зачем это самому Виталию Савченко? В чем его интерес? Конечно, мы сейчас не имеем в виду что-то противоправное, наподобие контрабанды сигарет или что-то еще. Боже упаси. Но согласитесь, это странно. Молодой и, судя по всему, не лишенный амбиций парень. Вроде бы и со службой неплохо получается, да еще на берегу Черного моря. Зачем ему эта роль здесь председателя фунта в маленькой республике, которая по меркам Краснодарского края – это маленький сельский район? Согласитесь, с точки зрения карьерного роста в России, решение весьма сомнительное. А сомнение в мотивациях настораживает. И, наконец, четвертый вопрос к этому кадровому решению. А чем местные парни хуже? Говорит вице-спикер парламента, депутат от Народной партии Александр Плиев.
Во-первых, человек, который никогда даже не слышал о Южной Осетии. Во-вторых, человек майорской должности. Тогда зачем мы до сих пор столько генералов наплатили, чтобы приехал майор и командовал генералом? В-третьих, неужели в Южной Осетии не нашлось ни одного компетентного, грамотного человека, который бы возглавил Генеральную прокуратуру? Тогда грош вообще нам цена. Тогда для чего мы называем себя народом, государством? Для чего?
В самом деле история унизительная, потому что, как бы громко ни звучала эта должность, генеральный прокурор республики, но по функционалу это прокурор района. Наверное, можно было бы предложить на этот пост местного парня, который всех знает, понимает здешнюю жизнь, и который хоть немного считается с общественным мнением, бережет честь семьи. А из России можно пригласить какого-нибудь опытного товарища, эдакого играющего тренера, который бы в статусе помощника или советника учил бы молодежь ремеслу, повышал профессиональный уровень. Но пока получается так. Специалистов приглашают по какому-то иному принципу. Вот, например, куда смотрел и чем руководствовался старый опытный чекист Леонид Харитонович, когда уступил место генпрокурора Урузмагу Джагаеву. Кандидатура Виталия Савченко проходит обсуждение в комитетах. Пока, по информации Давида Санакоева, обсудили в 6 комитетах, и ни один из них не дал положительного заключения. Тем не менее, кандидатура Виталия Савченко все равно будет вынесена на голосование парламентской сессии. И здесь интрига даже не в том, как проголосуют депутаты, а в том, упрется президент в этот раз или не упрется. Будут ли ломать депутатов через колено, или в этот раз не станут. Будет ли в республике на этой почве еще один кризис, или на этот раз обойдется. Еще одно событие, которое сделало информационную неделю в Южной Осетии. Это высказывание главного редактора государственной газеты «Южная Осетия» Александра Келексаева по поводу январского нападения на политического редактора «Основы» Руслана Тотрова с участием Сергея Кабисова, замминистра обороны и человека из ближайшего окружения Анатолия Бибилова. В своем комментарии на страницах Facebook Александр Келексаев, по сути, поддержал избиение Руслана Тотрова. Цитирую, «Это с ним еще мягко обошлись, повоспитались слегка. Попробует Путин аналогично высказаться о руководителях Арсоалани или федеральном центре. Всю жизнь на стоматолога будет работать». Конец цитаты. Напомню, нападение на Руслана Тотрова было совершено во Владикавказе 21 января. Замминистра обороны Сергей Кабисов и югоостинский предприниматель Руслан Тандела вошли в офис, где в это время находился журналист, и потребовали от него прекратить критиковать Анатолия Бибилова. После этого Сергей Кабисов нанес Тотрову телесное повреждение. Учитывая статус Александра Келексаева, его мнение не могло не остаться незамеченным. Бурно обсуждалось в югоостинском сегменте соцсетей. На эскападу Келексаева отреагировал председатель Северо-Осетинского отделения Союза журналистов России Тимур Кусов. Цитирую. «Мы с вами видим, как наши коллеги из государственных СМИ пытаются в публичном пространстве оправдывать силовое воздействие на журналистов, выгораживая виновных. И к чему хорошему это не приведет. Взаимные обвинения в журналистском сообществе не делают нам чести, коллеги». Конец цитаты. Что до самого Руслана Тотрова, то, по его мнению, удивляться тут нечему. В Схинвале сейчас не редкость должностные лица, не имеющие представления об элементарных этических нормах. И, судя по тому, что их никто не одергивает, очевидно, что от них этого и не требуется.
Политическая культура в Южной Осетии за последние 3 года выродилась. Это ведь зрелище довольно печальное, если не сказать душераздирающее. Давай на секунду отвлечемся от дел журналистов. Можно ведь еще вспомнить жуткое побоище в СИЗО, когда заключенных массово избивали, и роль министра юстиции. Помнишь же прекрасно, это ничего не вижу, ничего не знаю. А это ведь предтеча того, что случилось с несчастным Иналом Джабиевым. То есть речь идет о том, что вирус вот этот поразил абсолютно всю политическую экосистему. С приходом этой управленческой команды к власти в Южной Осетии нормой в политическом пространстве стали хамство, бравада, некомпетентность, невежественность, насилие. Вот это страшная история.
Руслан, а что вас так настораживает? Что в этом страшного?
Вот это суперагрессивное меньшинство политическое и околополитическое на юге Осетии, они в приступе, наверное, последней агонии, за год оставшейся до выборов президента государства, могут вольно ли, невольно, уже не важно, но наворотить дел.
Мурад Утимухов специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
И последний материал нашей программы. Зарина Санакоева расскажет, о чем писали на этой неделе юго-осетинские издания.
Газета «Республика» пишет о программе кредитования малого и среднего предпринимательства. Закон о льготном кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства был принят парламентом Южной Осетии 26 октября 2016 года, но первые кредиты предприниматели получили только в 2018 году. При этом в текущем 2021 году наступает час истины для первых заемщиков, так как кредиты в основном выдавались на 3 года, отмечает автор. То, что малый и средний бизнес получает поддержку, очень хорошо, но возникает вопрос по эффективности выделяемых средств. К сожалению, практика прошлых лет показала, что де-факто лишь 1 из 10 хозяйств оказывается рентабельным. Другие такие остаются на уровне либо малой доходности, либо вообще убыточные, пишет «Республика». В текущем году правительство Южной Осетии предполагает направить на поддержку малого и среднего бизнеса в виде льготных кредитов по 2% годовых 49 миллионов рублей. Прирост даже в сравнении с прошлым годом значителен – 20 миллионов рублей. В следующем году бюджет фонда содействия льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства предлагается довести до 100 миллионов рублей. Это позволит финансировать реализацию крупных проектов уже вне рамок мелкого бизнеса. Практика предоставления льготных кредитов становится устойчивой традицией. Необходимо понимать, что без повышения реальной отдачи льготное кредитование станет фикцией. Мало вернуть кредит с процентами. Необходимо, чтобы посредством финансирования производилась продукция и создавались рабочие места, пишет «Республика». На прошлой неделе в ходе заседания Комитета парламента Южной Осетии обсудили строительство завода по производству базальтового волокна недалеко от Цхинвала. Активнее всего эту новость обсуждают в блогосфере и социальных сетях. Блогер Алан Парастаев пишет: «А почему базальт? Ведь бравшись такое дело, можно было предусмотреть, что это производство вызовет минимум кривотолки, максимум протесты в обществе. Случилось нечто подобное второму. Ведь базальтовый шнур, который в том числе планируется производить, не является стратегически важным продуктом для нашей республики. Не особо в нем нуждается Россия, чтобы сказать, что мы оказываем услугу нашей второй родине. Ведь наверняка был же выбор и возможность выбить финансирование на нечто менее проблематичное. То, чтобы в обществе восприняли, если не на ура, то хотя бы на скромные аплодисменты. Что-то связанное с лесом или с переработкой сельскохозяйственной продукции», пишет блогер. Более радикальны пользователи социальной сети Facebook. Пользователь Игорь Гуфтинский пишет: «Выходит, никто ничего не понимал, не проверял, не смотрел, но все разрешения на всякий случай выдали, причем абсолютно бескорыстно. Удивительные специалисты у нас работают, очень принципиальные и суперпрофессиональные». С ним согласна пользователь Бав Анна. «Это как получается? Не понимая уровень опасности, все равно запускаем завод, а там, если появятся первые жертвы, мы вспохватимся». Да, а еще проще вложиться в те отрасли, где нет никаких угроз, например, в сельское хозяйство. Раз инвестор рвется в Южную Осетию. Газета «Южная Осетия» пишет о проблеме возросшего количества бродячих собак в Цхинвале. Непосредственным поводом стала практика отстрела собак как решение этой проблемы. Многих горожан такие методы возмущают. Сейчас нет каких-либо программ четкого видения нормализации тревожной ситуации. Лишь время от времени по договору местных властей с частными лицами продолжается отстрел собак. Многих цхинвальцев возмущает столь радикальный и негуманный способ, называют его первобытной дикостью, пишет газета. В статье приводятся и мнения тех, кто выступает за такие меры, считая их единственно возможными в сложившейся ситуации. Зоозащитник Агабараев обращает внимание на важный аспект. По статистике, на людей в десятки раз чаще нападают собаки, имеющие хозяев. Поэтому наказывать следует владельцев, которые поступают безответственно, отпуская питомцев на вольные хлеба или держат их на улице перед домом. Именно хозяйские собаки нападают на прохожих, оберегая владения своего хозяина. А вот бесхозные животные без видимой причины не кидаются на человека. Когда они чувствуют доброжелательное отношение к себе, ведут себя соответственно, миролюбиво, уверен зоозащитник. Сам же автор статьи приходит к выводу, что единственным решением проблемы могут стать лишь приюты для бродячих животных. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Тхинвал.
Читаем прессу.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутуришвили. Всего вам доброго и до завтра.